поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашено следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» по имени святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Михаил Бутаков
и Михаил Мамонов.
О событиях недели расскажу в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Первое занятие прошло в новом отряде при храме Введенское архиерейское подворье в городе Верхней Серги. Занятие проводит многодетный папа, турист со стажем и теперь педагог-инструктор скаутского отряда Илья Денисенко. Прошло наше первое занятие, поделился Илья. Мы узнали о том, кто такие скауты и какой у них девиз и цели. Познакомились с 6 узлами и попробовали их вязать. Начало положено.
К патрулю подземной Суэкаты приехал командир дружины и разведчица 2-го разряда. Состоялось торжественное построение. Следопытам вручали грамоты и галстуки. После этого все стали общаться и фотографироваться. Занятия теперь будут проходить каждое воскресенье.
Очередное занятие у штабных патрулей «Ковчег», «Орлы» и «Дозорных» было посвящено геральдике, дисциплине, изучающей гербы. Так следопыты подбираются к разбору скаутской символики. Впереди сбор, посвященный святому великомученику Георгию.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Взрослый разговор.
Сегодня у нас в гостях старшие скауты Александр Дудко, Алена Лазарева и Николай Милевский. Их собрал наш командир дружины Александр Дудко. Как вам это удалось?
Здравствуйте все. Мне удалось собрать наших старших ребят, ну, скорее даже не мне, а им самим удалось собраться и прийти в нашу организацию БПС, где они заняли свои места, о которых сейчас расскажут.
Здравствуйте, меня зовут Лазарева Алена. Наверное, многие слышали уже меня на этих волнах, так как я рассказывала совсем недавно о своем новом отряде в храме Порт-Артурской иконы Божьей Матери. И сейчас я потихонечку развиваюсь в этом деле, учусь учить, так сказать, воспитывать детей. Конечно, перенимаю опыт от других следопытов, от старших инструкторов. Это очень увлекательно, и мне очень нравится работать с ребятами, ведь они так же, как я, этим заинтересованы. Мне очень повезло с отрядом. Я не устану об этом говорить, потому что у ребят горят глаза. Они хотят заниматься скаутингом, они хотят ходить в походы, они хотят ездить в поездки, они хотят изучать это дело, историю, медицину. Им это все безумно нравится, и это очень сильно вдохновляет. Поэтому я, так сказать, привыкла уже к ним буквально за несколько месяцев настолько, что думаю, они не хотят меня вообще отпускать. Я им как-то раз сказала, что когда-то мне придется уйти, а мое место займет кто-то из их отряда. Они так испугались, они говорят: нет, ты будешь с нами до старости, ты будешь у нас в отряде командиром, пока не умрешь.
Меня зовут Милевский Николай. Я долгое время не ходил на БПС, но через какое-то время решил вернуться, потому что я понял, что без БПС моя жизнь очень скучная. И теперь, когда я пришел, я в этом не был разочарован. Очень много появилось новых возможностей, новых ребят. И у меня появилась возможность их обучить чему-то, что я сам знаю.
Как изменилось БПС вот с того дня, когда ты перестал посещать БПС?
Ну, как по мне, у старших появилось больше возможностей, то есть старшие, они стали отделены от младших, но, тем не менее, они их как бы наставляют. То есть старшие перешли в разряд наставников.
Какие бы ты знания мог бы дать новым следопытам, которые приходят в организацию вот только сейчас?
Я могу их обучить скаутингу, узлам, которые я довольно неплохо знаю. а потом я могу научить строевой подготовке.
Да, это очень хорошая идея, потому что мне надо будет замену рано или поздно, потому что ребят у нас все больше, становится все тяжелее, людей надо все больше, как ни странно. И я буду рад, если ты возьмешь на себя строевую.
Ну, в целом я готов.
Собираетесь ли вы придумывать какой-нибудь новый орган управления в качестве, ну, роверского круга, я не знаю?
У нас сейчас есть роверский круг. На самом деле в него ходят как раз-таки все старшие, такие как Алена, которая занимается отрядом, Коля, который теперь стал заниматься и другими детьми. То есть все вот открывают новые отряды, а мы с Колей занимаемся детьми, делаем преемственность БПС. Роверский круг проявляется на княжество, когда уже нужно обсуждать насущные вопросы по организации. Ровера должно быть видно всегда. То есть, если ты ровер, ты проявляешь очень высокую активность, хорошие качества, показываешь, насколько ты лидер, насколько ты готов повести за собой ребят, которые младше. Роверский круг — это что само по себе? Это объединение старого поколения, которое было в скаутинге, в любых вопросах.
Я вижу роверский круг как объединение молодых ребят, которые очень активны, очень ярко себя проявляют в дружине, занимаются каждый своим делом. У кого-то это ведение отряда, у кого-то работа на радио, у кого-то это морское дело, у кого-то еще что-то. Каждый занимается своим, и это его очень сильно привлекает и выделяет из других. И все эти ребята, которые лидеры, которые могут взять на себя ответственность не только за себя, но и за большое количество людей, они друг с другом должны обязательно взаимодействовать. Решать какие-то вопросы, решать какие-то проблемы, обсуждать какие-то вещи. Пока у нас это не проявляется должным образом, я считаю. Я думаю, что это должно быть более организовано. У нас есть, конечно, такие вещи, когда мы в беседе, например, обсуждаем с инструкторами и с другими роверами различные вещи. Но это в основном роверы, которые занимаются отрядами. А как такового роверского круга пока не видно. Не то чтобы нет времени, мы просто далеко друг от друга. Поэтому лагерь княжества — это отличная возможность, чтобы собраться всем, обсудить какие-то вещи, поговорить, составить программы. И это просто замечательно, что у нас выпадает такая возможность хотя бы раз в год.
А по каким вопросам чисто теоретически можно собираться, вот если у нас предоставится такая возможность?
Я думаю, что это, во-первых, методическая работа. То есть какие приемы методической работы нужно включать в скаутинг, что нужно преподавать, как правильно создать календарный план. Я думаю, что это, в этом обязательно должны участвовать все, а в целом еще, я думаю, у роверского круга должны быть открыты такие вопросы, как взращивание новых лидеров, то есть вычленение из всех ребят лидеров, тех, кто очевидно, что заметен, что он тоже будет готов через пару лет стать частью роверского круга, и обсуждение того, как его можно продвигать в нашей организации, то есть куда его можно направить, что ему нравится, что ему интересно.
Достаточно ли у нас сейчас вот на сегодняшний момент роверов?
На мой взгляд, роверов никогда не бывает много, то есть мы всегда готовы принять новых роверов, потому что у нас очень много направлений, то есть у нас каждый ровер отвечает за свое направление. Кто-то занимается строевой, кто-то занимается организацией младших ребят, то есть роверов никогда не бывает много.
К нам недавно приезжал из Москвы Никита, который занимается отрядом БПС. И он говорил о том, то, что ровера сами становятся с 18 лет. То есть настоящий ровер, он говорит торжественное обещание, ему выдается галстук, и он берет на себя какое-либо поручение, тем самым помогая БПСу развиваться по всей стране.
Большое спасибо, что вы пришли. Напоминаю, у нас в гостях были старшие следопыты Александр Дудко, Алена Лазарева и Николай Милевский.
Взрослый разговор.
В эфире рубрика «О святых» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Сегодня хотелось бы поведать о святом угоднике, просиявшем в Греции и недавно ставшем известным и в нашем Отечестве. Это святитель Нектарий Эгинский, чудотворец. Святитель Нектарий – святой православной греческой церкви. Жил на рубеже 19-20 веков. В Греции он почитается повсеместно как прославленный чудотворец. Многие храмы и часовни посвящены ему. По молитвам святителя люди получают помощь и исцеление. Родился будущий святитель в семье благочестивых родителей в 1846 году. В крещении был назван Анастасий. Как истинный избранник Божий, мальчик с детства полюбил храм, священное писание, научился молитве. Бедность родителей не позволила учиться на родине, и в 14 лет он уезжает в Константинополь, чтобы поступить на работу и оплачивать учебу. Жизнь в большом городе была нелегкой. Мальчик устроился на табачную фабрику, но средств не хватало, и однажды, отчаявшись, Анастасий решил обратиться с просьбой к тому, кого так любил и на чью помощь уповал всю жизнь. Он написал письмо Господу. «Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви. Прошу тебя послать их мне. Ты знаешь, как я тебя люблю». На конверте написал адрес Господу Иисусу Христу на небеса и попросил отнести письмо на почту своего соседа-торговца. Тот, удивившись необычной подписи на конверте, раскрыл письмо и, увидев такую просьбу и силу веры, отправил мальчику деньги от имени Бога. Так промыслительно Господь не оставлял своего избранника. Шли годы, но юного отрока не касались соблазна большого города. По-прежнему все свое свободное время он посвящал молитве и изучению святых отцов. В возрасте 22 лет Анастасий начал работать школьным учителем. Здесь он не только преподает, но и проповедует. Всем сердцем расположенный к иноческой жизни, юноша часто посещает монастырь Неомони. В нем он принимает постриг и иночество с именем Лазарь. А после 3 лет, проведенных там, удостаивается пострига в мантию и рукоположение в диаконы с новым именем Нектарий. В 40-летнем возрасте патриарх рукополагает Нектария в священники. Через несколько лет его посвящают во епископа Пентапольского. Быстрое возвышение, любовь патриарха и народа, добродетельная и чистая жизнь святителя во многих вызывали зависть и ненависть. Влиятельные люди патриаршего двора опасались, что всеобщая любовь к святителю приведет его в число претендентов на место святейшего патриарха Александрийского. Они оклеветали святителя. Митрополит был уволен в отставку. Он не пытался оправдываться и защищаться, покидая свою кафедру навсегда. Тщетно он ходил по инстанциям. Его нигде не хотели принимать. Архиерей, волоча жалкое существование, был лишен не только утешения, но порой и хлеба насущного. Но Господь воздал ему за терпение. Однажды, в очередной раз, приняв отказ в министерстве по делам религии, святитель спускался по министерской лестнице со слезами на глазах. Увидев его в таком состоянии, мэр города заговорил с ним. Узнав о бедственном положении, в котором находился Нектарий, мэр добился для него места проповедника. Любовь народа сопутствовала Нектарию. Но он должен был нести крест изгнания и имя опального митрополита, не принадлежавшего ни к одной автокефальной церкви. До конца своих дней митрополит Пентапольский вынужден был находиться в непонятном каноническом положении, подписывая все свои бумаги путешествующий епископ. Королева Ольга, познакомившись с ним, вскоре стала его духовной дочерью. Благодаря ей он назначается директором богословной школы в Афинах. С неиссякаемой любовью и терпением относился Нектарий к своим подопечным. Известны случаи, когда за провинность учеников он налагал на себя строгий пост. К этому времени вокруг Нектария стали собираться его духовные чада. Многие едут к нему за советом и благословением. Годы земной жизни святителя тем временем подходили к концу. В сопровождении 2 монахинь его отправили в больницу. Глядя на маленького, одетого в рясу старичка, мучившегося от страшной боли, дежурный служащий спросил: «Он монах?» «Нет», — ответила монахиня, — «он епископ». «Впервые вижу епископа без золотого креста, а главное — без денег», — заметил служащий. Святителя уложили в третьеразрядную палату для неизлечимых больных. Еще 2 месяца провел он в муках. Сразу после кончины тело святого начало мироточить. Когда гроб привезли на Эгину, то весь остров вышел проводить своего святого со слезами. Люди на руках несли гроб святого и потом заметили, что одежда, в которой он был во время похорон святителя, благоухает. В 1961 году состоялась канонизация святителя. Святой Нектарий, моли Бога о нас. В эфире была рубрика «Святых» и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
Всем привет! В эфире рубрика «Великое морское дело». В студии Андрей Пономарев. Сегодня я расскажу про первый в мире ледокол. В 1862 году кронштадтский купец и судовладелец Михаил Осипович Бритнев организовал регулярное пароходное сообщение Кронштадт-Ораниенбаум. В то время попасть в Кронштадт можно было только по воде. Летом на пароходах, зимой, когда устанавливался крепкий лед на санях. А в межсезонье, когда лед был недостаточно крепким для саней и слишком опасным для пароходов, попасть в город было почти невозможно. В 1864 году купец и судовладелец Михаил Бритнев дал указание доработать принадлежащий ему пароход «Пайлот». У корабля была срезана носовая оконечность под углом 20 градусов к линии киля по образцу поморских торосных лодок. В результате такой трансформации судно смогло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. На носовой части на палубе разместили краны для подъема и сброса гей, которыми предполагалось ломать лед, и вспомогательную паровую машину для приведения их в действие. В подводной части корпуса смонтировали телескопические шесты для подрыва льда с помощью мин. Пайлот часто попадал в экстремальные ситуации. Неоднократно его затирало во льдах, выбрасывало на мели, било затопленные бревна и льдины. Но страдали только руль, винт и оконечность вала. Таким образом, именно в России появился первый в мире ледокол. Это была рубрика «Великое морское дело» и ее ведущий Андрей Пономарев.
С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Сегодня День сыновей. История этого праздника невелика. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября. Хотя официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет. Да, странно. Рождение сына у многих народов считалось большой радостью и наградой для отца и матери. Ведь он подрастет и станет продолжателем рода, защитником и добытчиком в семье. Воспитание ребенка – это всегда большая ответственность для родителей. Важно не только рассказать и научить, но и подтвердить своим личным примером справедливость озвученных истин. Трогательные поздравления матерей своим сыновьям. Не менее яркие, сдержанные эмоции в поздравлениях отцов своим чадам, где выражается гордость за достигнутые сыновьями успехи и надежды на поддержание мужественности на дальнейшем жизненном пути ребенка. Каковым он остается для родителей, даже становясь мужчиной. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. Это день не только родителей поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют внимание. Хотя, отметим, внимание и почтение дети должны проявлять к родителям всегда. В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх!»
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина, БПС, Святого Праведного воина Федора Ушакова.
Всего вам доброго!
До новых встреч!
На этой огромной планете, сынок, под куполом вечных небес, есть множество всяких путей и дорог, и разных диковинных мест. Но где б ты в долине бродил, все равно ты помни, встречай рассвет, что место одно есть такое одно, где ты появился, где ты появился. Где ты появился на свет? Зеленые пальмы и белые льды, и яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься. высоты, но это проходит, поверь. Как жить и что делать, ты сам выбирай, но чаще с течением лет тебе будет сниться березовый край, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Ты песню сейчас о дорогах поешь, но время наступит, сынок, когда ты приедешь сюда и поймешь, что ты возвратился домой. И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, что нет ни печали, ни бед, пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет.
Свистать всех наверх!
Вам красный провозной запытов внести. Салют флагу!